Здорово, братцы! Это подкаст «Лабибей», долгие в меру содержательные беседы с интересными людьми на произвольные темы. И сегодня у нас нетипичный выпуск, потому что у меня есть другой основной подкаст «Проветримся», в котором мы обычно говорим коротко, стараемся укладываться в час. А тут нам попался интересный гость, и я решил выложить этот выпуск и в «Лабибей», и в «Проветримся», потому что местами их слушают разные люди. В общем, если вы «Проветримся» еще не слышали, сходите послушайте. Если слышали, то просто вот вам еще один выпуск «Лабибей». Роман Бузунов, специалист по науке сна, доктор медицинских наук, профессор, ведущий эксперт по бессоннице, храпу, апноэ и президент Общероссийской общественной организации Российского общества сомнологов. Мы с Романом проговорили довольно долго про все, что касается сна, какие бывают расстройства сна, как это корректировать, сколько надо спать, а сколько спать не надо, почему бывает бессонница и как с ней бороться. В общем, получилось, по-моему, очень круто. Слушайте на здоровье. Вот давайте начнем с того, что такое сомнология и где она находится в большом таком царстве естественных наук. Что это? Это медицина, это нейробиология, это что-то отдельная дисциплина. Вот расскажите подробнее, пожалуйста, про это.
Сомнология достаточно новое понятие. А если оно новое, то нет устоявшихся определений. На самом деле интересная ситуация. Допустим, в США в основном сомнологией начали заниматься психиатры прежде всего. Да, и как-то они говорили, что это ближе к психиатрии. Во Франции начали заниматься в основном пульмонологи и говорили, что это как-то ближе к пульмонологии. У нас в России, ну, основоположником сомнологии считается Александр Моисеевич Вейн, наш, можно сказать, великий невролог и сомнолог. И как бы вот неврологи говорили, что это ближе к неврологии. Но это мне напоминает, знаете, притчу про слона и мудрецов. Каждый прикоснулся к своей части слона и сказал, что это там колонна, еще что-то такое, не помню точно. Но на самом деле, понимаете, это ведь треть жизни человека, и человек спит. И если говорить про сомнологию как что-то отдельное для какой-то отдельной специальности, то у нас должно быть всего два врача. Первый – это сомнолог, то есть который занимается всем, что происходит ночью. И второй – дневнолог, то есть всем, что происходит днем. А уж если мы еще почитаем про определение, что такое сон, в Википедии, например, написано, что сон – это состояние, противоположное бодрствованию. Ну, классное определение, да?
Ну, как Дидро в энциклопедии делал, что жизнь – это состояние, когда отсутствует смерть, а смерть – это состояние, когда отсутствует жизнь. Он долго бился с этим определением и потом в итоге решил сделать так, рекурсией.
Вот, абсолютно так же. И поэтому получается, что тогда бодрствование – это состояние, противоположное сну. И, в общем-то, в связи с вот этой, можно сказать, неразберихой терминологической, у нас, допустим, физиологи, которые занимаются сном мышек, называют себя сомнологами. Но тогда получается, что физиологи, которые исследуют сердца мышек, должны называть себя кардиологами. Да? То есть в этом смысле до сих пор нет четкого определения, кто такой сомнолог и что такое сомнология, но все-таки это наука, которая занимается изучением сна. А в рамках сомнологии есть клиническая сомнология или медицина сна. Это, собственно говоря, раздел сомнологии, который занимается диагностикой и лечением расстройств сна, которых, кстати, между прочим, больше 70. Вот, наверное, так бы сказал, что такое сомнология в таком медицинском плане.
А люди об этом не задумываются просто потому, что, ну, как бы человек плохо помнит сны, плохо себя осознает, и поэтому считает, что это просто какое-то бесполезное время в его жизни, да? То есть с чем связано вообще то, что такой феномен, как сон, систематически мы стали изучать так недавно? У вас есть какое-то предположение?
Ну, тут у вас как бы два вопроса. Первое, да. Почему мы думаем, что сон бесполезен? Но я думаю, что это наша цивилизация думает, что сон бесполезен. Если мы возьмем древних, так сказать, там древние народы, древнюю Грецию и так далее, там сну уделялось огромное внимание, да, и в общем-то тому, что в принципе человек должен отдыхать и спать, и то, что какие сны там ему снятся, естественно, какие-то вещи сны. То есть получалось, что сон в культуре ну, там, средневековых людей он был существенно более значим, чем, вот, как ни странно, в культуре современного человека. Хотя в последнее время, мы, может, об этом поговорим, сон все-таки стал тоже неким приоритетом. Вообще, человек – это единственное живое существо, которое сознательно исключает или ограничивает у себя сон. Нет ни одного другого существа, которое жертвовало почему-то сном ради чего-нибудь еще. Лев – царь зверей. Как вы думаете, сколько он спит в сутки?
Наверное, часов 14.
Слушайте, ну правильно, да, 15. Ну, 14-15 часов.
Ну, я небольшой специалист по львам, но да. Ну, я просто видел, сколько спят коты, и предположил, что они недалеко друг от друга.
Да, и вот с какого перепугу царю зверей столько спать? И вообще даже интересно наблюдать, когда прерия лежит такой развалившийся лев, а буквально так на расстоянии его лапы от него пасутся косули, ну или кто-то там, зебры, которыми он питается вообще-то. Но они понимают, что пока он, так сказать, наелся и спит, то ему в общем, ничего не надо. Он не ходит на охоту просто как люди, просто поохотиться, да? И в этом смысле, к сожалению, быстрое развитие цивилизации нам начало предъявлять претензии, что чем меньше мы спим, тем больше мы успеваем. И на каком-то этапе человечество начало стараться игнорировать сон. И ко мне приходят, бывают пациенты и спрашивают: доктор, ну давайте, ну посоветуйте что-нибудь, чтобы поменьше спать. Но мы потом поговорим еще функции сна, да? Но это, знаете, все равно, что сказать. Да давайте мы будем поменьше дышать. Чем это закончится? Ну, человек умрет. А давайте будем водички меньше пить или кушать меньше. Нет, ну, конечно, сначала мы постройнеем, но потом все равно умрем. Так вот, сон – это генетически необходимое организму состояние. Если человек хронически не досыпает, он начинает болеть, а потом просто банально умрет от недостатка сна. То есть вот зачем нам нужен сон, так если можно выразиться. А вторая часть вопроса какая была там, вот если не можно...
Но вторая часть, почему мы так недавно стали систематически это изучать?
Да. Тоже интересная ситуация. У нас не было объективных методов контроля сна. То есть все-таки такой растянутый процесс, да? Во-вторых, не совсем было даже понятно, а что нам изучать во сне. То есть, ну, допустим, мы можем там в горло посмотреть человеку, увидеть большие миндалины. Мы, в конце концов, можем послушать и услышать хрипы в легких, да? Или там сердце послушать и услышать стук лёг, там, стук сердца, да? Там, стоны сердца. Но что бы мы ни прилагали к мозгу, да, послушать мозг не удавалось. И только когда появились достаточно серьезные продвинутые методы оценки электрической активности мозга, то есть энцефалография, тогда как-то мы начали более-менее, если так можно выразиться, внедряться в мозг. А более того, сон ведь это там 8 часов. Ну, просто чисто с технической точки зрения не совсем было понятно, как эти все 8 часов обследовать, да? И следующее, тоже не было понятно утилитарного применения тому, что мы получим. Ну, опять же, сон – это типа не зачем, оно не нужно, так зачем его обследовать, если оно, в принципе, не нужно? То есть и методов особых нет, да и непонятно, зачем все это делать. Ну, и, в общем, как-то это было такой пасынок был сон, там, медицины, физиологии и так далее. И только в середине фактически прошлого века начались активные исследования, когда появилась возможность сделать так называемую полисомнографию. Когда мы на человека одеваем массу датчиков, штук 18, и мы смотрим активность мозга, структуру сна, стадии сна, циклы сна. Мы можем посмотреть различные функции органов во сне. Да? И вот тогда мы уже увидели, что оказывается человек не просто ночью бездельничает и ничего не делает, а мозг продолжает активно работать, а в организме происходят процессы всякие разные. И, кстати, те процессы, которые могут укорачивать жизнь человека, и он вообще ночью может умирать. И на самом деле ведь фактор ночь вообще сама по себе фактор риска смерти. У нас относительно ночью умирают чаще, чем днем. Но если в пересчете на час сна пересчитать частоту смертей, то она выше, чем на час бодрствования. То есть вот такая картинка. Но вот именно с развитием технологий и науки оказалось, что не так все просто. И, как говорят, нет здоровых, есть просто недообследованные. Да, и когда дообследовали, о ужас, оказалось, что есть болезни сна. Ну и вот тогда и началась сомнология.
70 с лишним штук, как мы уже выяснили.
Да.
Хорошо, давайте тогда по верхам пробежимся. Вот вы несколько раз сказали, зачем сон нужен. Понятно, что мы, скорее всего, все функции сна до сих пор еще не понимаем, но мы, наверное, понимаем уже какие-то важные. Вот давайте по ним пробежимся. Что нужно нашему организму и что вот сон ему дает?
Да. Опять же, вроде бы человек заснул, и нет человека. Но еще древние греки думали, что бог сна, бог смерти, близнецы, братья. В общем, это где-то не сильно отличимо одного от другого. Активности нет, глаза закрыты, движений нет. Ну, ничем человек не занимается, да? Но Исследования, особенно последних лет, показали, что сон – очень сложный процесс. И оказывается, что мозг ночью на самом деле не спит. Просто днем те центры мозга, которые воздействуют с внешней средой, они смотрят на опасности, убегают, догоняют, добывают пищу, организм, да, и так далее. То есть он поддерживает некую жизнедеятельность днем, но он расходует свои физические резервы, раз, и он расходует свои психические резервы, два. Об этом мы тоже скажем несколько слов еще потом. И ночью происходит физическое и психическое восстановление человека. И тут, кстати, отсюда понятно. Представьте себе, вот родился ребеночек, да, и спит 16 часов в сутки. Ну что за дура природа? Зачем? Не чтобы сразу английский начал учить.
Как известно, людские дети просто рождаются недоношенными. Есть же эта известная история про то, что относительно других приматов ребенку надо еще там 2 или 3 месяца быть в маме, но проблема в том, что если он столько пробудет в маме, он не сможет родиться, потому что у него голова слишком большая. Поэтому, по-моему, первые 3 месяца ребенок вообще как бы практически в вегетативном состоянии.
Ну, ладно, 3 месяца. Хорошо, через 3 месяца почему английский не учит? И на велосипеде не катается.
Я знаю родителей, у которых уже начинают учиться. Сейчас уже такое время пошло, что там все эти японские системы раннего развития, когда нужно там мелкую моторику развивать с 3-4 месяцев, и вот это все. Мне кажется, сейчас уже есть такие родители, которые уже и в 3 месяца депривации сна могут младенца организовать, а потом удивляются, что он орет.
Да, так а вот теперь давайте подумаем, зачем же так много сна? Если вот эта концепция верна, ну то, что ночью мозг работает, теперь давайте посмотрим. Родился ребеночек 3,5 килограмма, а мужчина к совершеннолетию должен весить 70 килограмм, например. Организм должен увеличить массу тела в 20 раз. И мозг фактически должен все проконтролировать, чтобы все это гармонично росло. Да? Развивались органы и системы, происходило там половое созревание, модификация производства гормонов и так далее, и так далее, и так далее. И одной из функций, как я сказал, организма в сне – это физический контроль за органами и системами, отладка того, что не так где-то работает, ну такой своеобразный камертон, который настраивает все органы и системы, чтобы они слаженно работали.
Такое техническое обслуживание организма.
Да, потому что днем мозг занят другими вещами – кого-нибудь догонять, убегать, там, развиваться, адаптироваться к внешней среде и так далее. А вторая функция сна – обработка той информации, которая поступила к нам в мозг. Да, вот родился ребеночек и думает, ну что он там лежит там себе, да, зачем оно ему нужно там как-то развиваться. И, кстати, в этом есть доля правды, что нужно сразу развивать. За первые 6 лет жизни ребенок узнает 80% всей аудиовизуальной информации, которую он потом усвоит за всю свою оставшуюся жизнь. А представьте, мозгу же нужно этот объем информации переварить. Что-то мы просто забываем, что мозг считает ненужным, ну, для адаптации. Так, заспать проблему. Что-то он обрабатывает и принимает какие-то решения, и фактически у нас вырабатываются условные рефлексы, и мы развиваемся. А что-то откладывает долговременную память, чтобы мы потом ее могли использовать для того, чтобы на основании...
Чтобы мы потом с ней ходили к психотерапевту.
Предыдущего опыта, ну, как-то проецировать это на будущее и развивать наше сознание и мышление. Так вот, докладываю, родившийся ребенок 6 часов видит сны.
6 часов.
6 это, суммарно.
Мы видим сны в определенную фазу сна, да? Вот да. Там есть эти фазы сна и есть фаза, когда мы видим сны.
Да. Ну, может быть, потом я даже поподробнее о фазах сна скажу.
Да, давайте.
А взрослый всего 1,5-2 часа видит сны. Просто ему нужно гораздо меньше обрабатывать вот этой вот информации. Ну, а когда уже человек вырос, уже, извините, начал работать там дворником или охранником, ну, зачем ему много информации? Он уже адаптировался, у него уже все хорошо. Он смотрит в стенку, ему больше ничего не надо. А ребенку постоянно нужно развиваться, получать новую информацию и адаптироваться к окружающей среде. И поэтому так много ребенок спит. Это не то, что мозг бездельничает, он просто активно работает. И в этом смысле полноценный сон чрезвычайно важен для физического и психического развития ребенка. То есть, да, днем-то можно его там чему-то обучать и загружать, но не в ущерб исключительно сну. Просто он должен не бездельничать, пока лежит. То есть, да, действительно, сейчас такие теории есть, что если ребенок родился, и он бодрствует, с ним постоянно нужно общаться. Разговаривать, музыку слушать он должен, не знаю, там на игрушки смотреть. То есть, постоянно воспринимать информацию и уже начинать адаптироваться. Но заснул, извините, это святое. То есть, вот так.
Давайте вернемся к вопросу про функции сна. Mm-hmm. То есть, одна из важных функций, да, это какая-то обработка информации и проверка работы всех систем организма, да. Судя по всему, это такая вот проверка, что все работает правильно, mm-hmm. да. Какие еще есть функции нам известны?
Например... в глубоких стадиях сна продуцируется гормон роста, соматотропный гормон.
А расскажите подробнее про глубокую и неглубокую стадию сна.
Значит, опять же, вот стадии сна, циклы сна, да, и так далее. Глубокий сон, там, поверхностный сон, дельта-сон. Значит, у нас есть 4 стадии сна. Первая стадия – это такая дрема. Мы даже можем еще не чувствовать, что мы спим, но уже, так сказать, начинаем дремать. Вторая базовая стадия сна, там специфические изменения в мозге, как комплексы веретена, как комплексы, ну, некая специфическая активность мозга, по которым мы считаем, что это уже следующая стадия сна. Дальше наступает так называемый дельта-сон. У нас высокие дельта-волны, синхронизированная активность мозга. И вот в этой дельта-сне, в глубоком сне, продуцируется как раз ряд гормонов, в частности, соматотропный гормон, гормон роста, который отвечает у детей за рост. А потом, после дельта-сна, обычно наступает REM-фаза сна, то есть сновидение. Вот там как раз происходит, как я сказал, анализ и обработка информации. И вот эти стадии, они имеют определенную последовательность. Первая, вторая, третья, потом REM-сон, сновидение, и после REM-сна обычно физиологическое подбуживание небольшое. То есть человек даже может повернуться, там открыть глазки, закрыть. Ну, правда, как правило, человек засыпает и забывает, что он просыпался. Но вот это полный цикл сна. Обычно он 1,5-2 часа длится. И вот таких циклов за ночь 3-4-5 за ночь в зависимости от длительности сна человека. Почему природа решила, что вот такими циклами должен быть сон, до сих пор непонятно. Единственное, что тоже отмечается, что в первой половине ночи у нас больше глубоких стадий сна. Но тут это, в принципе, достаточно логично, что сначала организм восстанавливает свое физическое состояние. Потому что если его не восстановит, он просто, извините, помрет. Да, потому что не восстановил. А к утру у нас больше сновидений становится существенно. То есть, когда уже организм, грубо говоря, отработал свою там, скажем так, какую-то биохимию, физику и так далее, и так далее. Там уже можно и сознанием позаниматься, проанализировать, адаптироваться. Ну, уже высшая нервная деятельность, более новые там слои коры. И в этом смысле тоже более-менее логично, что организм должен сначала максимально физически восстановиться, а потом уже, что осталось, потратить время на психическое.
То есть сначала спит мозг рептилии, а потом уже кортекс какие-то сновидения видит, да?
Ну, в общем, я, конечно, приблизительно так, да. То есть в этом смысле если вот такая, вот так у нас сон построен. И есть еще так называемый медленный и быстрый сон. Вот медленный сон – это первые 3 стадии сна, когда дрема, вторая стадия, третья стадия – дельта-сон. А быстрый сон, почему называется быстрым, это rapid eye movements – быстрое движение глазных яблок. И эта стадия, кстати, у детей часто видна. Они много снов видят, да? Ребеночек лежит с закрытыми глазами, а под закрытыми веками бегают глазки вправо-влево или вверх-вниз. То есть вот интересная ситуация, что мозг полностью, так сказать, человека бездвижен, но фактически он видит какие-то мультики, да, там фильмы или так далее.
А там как-то физиологически достигается то, что человек в этот момент не ходит. То есть как я правильно понимаю, что как раз лунатизм, так называемый, он как раз связан с тем, что в эту фазу у человека не отключается моторная деятельность, и поэтому он может спать и куда-то пойти.
Нет, лунатизм у нас вообще не бывает в REM-стадии сна. В REM-стадии сна действительно возникает так называемый нейрохимический блок. То есть вот когда у нас мозг активно работает, мозг подает команды бежать, догонять, бороться, да, но возникает блок между мозгом и телом, и импульсы, которые идут от мозга, они не проходят на тело. Но у тех же детей и там животных, особенно маленьких, этот блок бывает недоразвит немножко. И эти команды проходят, и ребеночек может гримасничать, там, не знаю, какие-то звуки издавать, глаза открывать, закрывать, язык показывать. То есть, это странная картинка со стороны, да, животные могут ножками там скрести. Ну, вот как бы в какой-то степени в соответствии с фабулой сна организм слегка действует. Но у здорового, нормального, взрослого человека этот блок работает. Хотя, ну, опять же, мы же говорили, что там у нас 70 нарушений сна. Есть такое нарушение поведения в REM-сне, когда у нас почему-то этот блок перестает работать, но это бывает при дебюте болезни Альцгеймера, при повреждениях мозга токсических, при травмах, ну, каких-то проблемах, да, неврологических, когда эти импульсы начинают проходить. И человек начинает прямо быстро действовать в состоянии REM-сна. И в это достаточно опасная штука, причем описаны просто убийства соседей по койке. Ну, представьте, там спецназовец какой-то, да, ему снится, как он воюет с кем-нибудь, а рядом маленькая худенькая жена лежит. И реально человек думает, что на него нападают, и вот близлежащего человека может банально убить.
Ужас.
То есть,
ужас.
Вот такая вот такая картина есть, и называется прямо такое заболевание, нарушение поведения в REM-фазе сна.
Угу. То есть вот так. И это связано как раз с тем, что вот эта блокировка не срабатывает, и тело продолжает двигаться в том или ином виде.
Ага. Да.
А история с лунатизмом – это другое, да?
Это другое. Это обычно во второй стадии сна бывает, когда у нас часть мозга спит, а часть мозга бодрствует. Не совсем тоже понятны тонкие механизмы, пока вот каких-то прям таких вот биохимических исследований или там каких-то нейрофизиологических, которые бы это показали, нет. Почему так? Но да, лунатики – это известная, описанная ситуация. Единственное, что тоже много мифов вокруг всего этого – сновидение, сноговорение. Вот то, что лунатики, допустим, там не падают, не травмируются. Падают и травмируются, и в окна выпадают, и да, у них нет чувства страха. То есть он может там пойти по карнизу где-нибудь и так далее, но может споткнуться и благополучно в кавычках упасть. Поэтому, допустим, у лунатиков, активно ходящих, там нужно обеспечивать определенную безопасность в спальне, да, блокировать окна, они не должны спать на втором там этаже, по возможности, особенно дети, да, чтобы по лестнице не упасть. То есть, в общем, есть определенные предосторожности, которые нужны.
А с чем это механизм возникновения этой истории непонятен, да?
До сих пор механизма лунатизма непонятно. Единственное, что здесь, ну, несколько клинических таких есть рекомендаций. Первое, если лунатизм возник в детстве, и особенно был еще и у родителей, то, как правило, это абсолютно безопасная штука с точки зрения психического и физического развития ребенка. Единственное, как я сказал, это нужно создавать безопасную обстановку в спальне, чтобы не было каких-то острых углов, стеклянных предметов и так далее. Эти дети не должны лежать там на... во втором этаже койки, ну там когда несколько детей и кто-то там на втором этаже, да. Желательно, чтобы, как я сказал, они, если там ступеньки какие-то, то специальные загородки с защелками были. То есть он может подойти к загородке, но вряд ли там вспомнит, что защелку нужно открыть. То есть, в общем, так или иначе нужно предусмотреть безопасность. Бывает ситуация, что это несколько дезадаптирует детей, ну, допустим, когда они в лагерь едут. Ну, или с сверстниками общаются.
Ну, понятно, новая какая-то обстановка, и, соответственно, непонятно на нее реагирует человек.
Да, и это обостряет снохождение, сноговорение, а как бы окружающие, особенно, ну уж извините, наша советская привычка, что у нас, значит, все инвалиды и все больные, да, они люди просто с особенностями. И сразу начинает просто такого ребеночка, ну, банально гнобить сверстники. Ну, и тут можно, допустим, применять фармакологические препараты, которые подавляют это, ну, коротким курсом исключительно, потому что часто их постоянно давать нельзя, просто зависимость к ним разовьется. Ну, а, как правило, это проходит к пубертатному периоду, ну, к периоду полового созревания, но хотя может продолжаться во взрослом состоянии. И тут тоже в основном это только социальная проблема. Знаете, есть такое хорошее выражение, что одно имя днем, и ты женат. Одно имя ночью во сне, и ты в разводе. То есть не так важно, что человек разговаривает, а что и в чьей постели говорит. Да, кстати, не берут в силовые структуры такие, в разведку не берут таких людей.
Ну, потому что могут в ночи что-нибудь сказать.
Ну, да, да.
Граница должна быть на замке.
Да, в ФСБ не берут таких людей, потому что тоже, в общем-то, это профессиональная проблема. Ну, такой маленькая рекомендация. Вы просто, если вы сами разговариваете, вы окружающим, с кем собираетесь поспать, просто сразу лучше расскажите, что если я там что-то буду болтать, ну, ты же понимаешь, что это чушь, и я там люблю только тебя, и что-нибудь в этом роде. То есть, предупрежден, значит, вооружен. То есть, лучше это как-то с юмором сразу рассказать, что могу поболтать в кровати, чем это вдруг среди ночи просто вот какой-то монолог разбудит соседа. И тут...
Ну, я думаю, что еще и пугает человека очень сильно эта история. Если человек не знает, что такое может случиться, то это, я думаю, может просто напугать. Да. Там человек может даже не думать имя, не имя, а просто мало ли что. А хорошо, а вот возвращаясь к тому, что происходит во сне и зачем он нужен, вы в какой-то момент сказали, что 8 часов сна человеку нужно примерно. Эта цифра варьируется, это оценка снизу, это средняя, вот, то есть во взрослом возрасте, какие вот есть нормы сна? Вот есть люди, которым надо больше или всем 8 достаточно? Ну, как вот это устроено?
Если мы возьмем гайдлайны Американской академии медицины сна, то там средняя длительность сна от 7 до 9 часов. Но есть индивидуальная вариабельность. Ну, как у нас есть даже в математике такое понятие вариабельности. 1 сигма, 2 сигмы там, и так далее. Да? Так вот, вариабельность может составлять у здоровых людей от 4 до 12 часов. Есть короткоспящие люди, есть длинноспящие. Ну, опять же, просто у кого-то мозг ночью быстрее приводит физически и психически человека в норму, но как-то активнее работает, и поэтому ему нужно меньше сна, у кого-то он медленнее работает, кому-то нужно больше сна. И это не значит, что если человек там 10 часов спит, то он какой-то ленивый. Кстати, Эйнштейн всегда спал 10 часов и говорил, что я ничего не изобрету, если буду спать меньше. Хотя наша жизнь, конечно, и наша цивилизация предполагает, чтобы мы как можно меньше спали и как можно больше работали. Но, увы, это все печально заканчивается. Это еще Билл Клинтон сказал, что самые большие и глупые ошибки совершил просто тогда, когда не выспался. То есть вот такая проблема.
Ну, Билл Клинтон, конечно, не то чтобы хорошая ролевая модель, но да, понятно. А значит, как понять? Вот нас человек слушает, как ему понять, сколько ему нужно сна? Ведь правда, что если он систематически не досыпает и, не знаю, возьмет отпуск на неделю, то, возможно, он за неделю не поймет, сколько на самом деле ему надо спать, потому что он сначала будет спать больше, чтобы скомпенсировать дефицит сна, да? Или этой истории не бывает? Нельзя поспать впрок, нельзя поспать, скомпенсировав дефицит, это необратимое повреждение организма. В общем,
вот смотрите, здесь ситуация такая. Ну, сначала сколько нужно спать, да. Потом уже насчет пересыпа, недосыпа. Индивидуально, как я сказал, у каждого своя норма. Но считается так, что за день человек должен устать настолько, чтобы за 15 минут заснуть, но не более 15 минут. За ночь просыпаться не больше 15 минут суммарно по времени пробуждений. И с утра встать и за 15 минут включиться более-менее в обычную жизнь и не испытывать выраженной дневной сонливости. То есть вот это, скажем так, некая норма сна.
То есть встать можно по будильнику, то есть тут главный критерий про то, как быстро организм приходит в норму после того, как будильник сработал, да?
И может функционировать. Особенно совам бывает иногда достаточно сложно с утра просыпаться, да? А вот что касается лишения сна, впрок нельзя выспаться. То есть, если ты выспался, ты проснешься. А вот создать дефицит сна можно. Ну, еще раз, человек – это же единственное существо, которое как раз и создает себе дефициты сна, да? Но документированный, реально документированный рекорд без сна – всего 11 суток. Поэтому вот эти все рассказы, что я там не спал 10 дней, 20 дней, неделю, месяц и так далее, это все сказки. Или человек верит, искренне сам убежден, что он не спал, но такой феномен нарушения восприятия сна. Он бывает при различных болезнях сна, при психических расстройствах. Если реально лишать человека сна, вот не давать ему спать и контролировать ситуацию, через трое суток человек становится абсолютно недееспособен. То есть он уже не может выполнять никакой последовательной работы, он будет засыпать в процессе деятельности. Как-то я читал, что югославские партизаны убегали от фашистов по горам, у них были трехсуточные переходы. Так вот, они же цепочкой шли, и они связывались веревкой. Ну, все думают, что чтобы кто-то не упал там в пропасть. Ничего подобного. Просто, когда они шли цепочкой, один мог в середине этой цепочки остановиться и стоя заснуть. Все, которые за ним стоя засыпали, а передняя часть колонны уходила и терялась. То есть, вот что такое трое суток без сна. А 5-6 суток уже начинаются галлюцинации. То есть, уже сам сон внедряется в бодрствование, и мы уже видим фактически галлюцинации. Там в квартире, а тут какие-то люди ходят, звери там и так далее. Через 7-8 суток человек вообще может забыть, как его звать и где он находится.
А вот тот человек, который поставил вот этот рекорд, в кавычках, с ним что стало?
Да. Смотрите, у него было несколько недель потом такие легкие психические расстройства разные, да, в виде неуравновешенности.
А
он
хотел, да, что это за, вообще за, что за персонаж? Вы не знаете,
это персонаж, он диджей, насколько я знаю, да, и он, за ним следили, и он все время был в прямом эфире, он выступал, он давал там эти концерты, ему, за ним следила группа исследователей, да. Но понятно, что на каком-то этапе он уже начал заговариваться, на каком-то этапе он уже перестал там понимать, что, где и к чему.
Ну и в итоге заснул. Который доказывает, что чтобы быть диджеем, совершенно можно не приходить в сознание.
Слушайте, это тоже верно.
Все догадывались, но он доказал, что можно в бессознательном состоянии быть диджеем.
Хотя тут, знаете как, у нас же есть еще так называемый микросон. Ну, то есть, вот поставил он пластинку, она играет 3 минуты. Ну, почему бы стоя, пока играет
как
песня...
Как югославский партизан, да?
Да-да, не отключиться бы на 3 минутки.
А еще, кстати, то есть, он все это время играл музыку и слушал музыку?
Ну, там и слушал, и просто играл. Он выступал, он в прямом эфире все это делал.
Просто, возможно, это еще как-то связано с ритмическим паттерном. То есть, я знаю, что есть вот эти истории, к примеру, с болезнью Альцгеймера, когда человек слушает метроном или музыку, у него как бы лучше работает нервная система, она как-то приходит, ну, синхронизируется и снижается, допустим, вероятность падения в случае с болезнью Альцгеймера или что-то такое. Может быть, он так долго смог продержаться из-за того, что у мозга был какой-то внешний метроном, который чуть-чуть его как-то стабилизировал и собирал.
Слушайте, ну, вообще интересная идея, я как-то об этом не подумал. Да, стиль диско 120 минут, да? Ну, да?
Потому что так-то все, что известно, что там 3-4 дня, и человек уже просто в полном неадеквате, а 11 просто уж больно много.
Ну, вот как-то так, да.
То есть, значит, впрок запастись сном нельзя, но надо как бы спать регулярно и смотреть, как быстро ты входишь в повседневную деятельность и не испытываешь вот этой сонливости, да?
Да, да.
А вот эти истории с трекерами сна сейчас все очень популярны, вот там эти часы, которые мониторят сон, или браслет, это вообще имеет какой-то смысл или нет? Надо ли на это обращать внимание?
Смотрите, эти технологии очень быстро развиваются. То есть, и реально, я думаю, что еще несколько лет там пройдет, и они будут уже не очень неплохо мониторить сон. У нас сейчас есть диагностические системы. Ну вот, допустим, есть такая система израильская WatchPad, которая по пальцу, просто беря сигнал с пальца, строит структуру сна, причем достоверно коррелирующую с полисомнографией, оценивает нарушение дыхания во сне, получая тоже информацию с пальца, с пульса, насыщение крови кислородом, ну и там еще датчик второй на груди стоит, который смотрит храп и дыхание. Казалось бы, как мы можем по пальцу оценить сон? Странно, да? Но давайте возьмем такой банальный пример. Вот, допустим, мелькнула молния. Я посчитал до 3 и прогремел гром. Я же могу сказать, на каком расстоянии от меня мелькнула молния, да?
Ну да, конечно.
Да, то есть я знаю, что скорость звука 330 метров в секунду, я посчитал до 3, значит, это где-то километр. Но я же не мерил расстояние. Я просто взял какой-то параметр, который отражает, вот я могу пересчитать по формуле и посчитать. Так вот, если математически обрабатывать сигналы разные, которые в организме происходят, они коррелируют с той же структурой сна. То есть тонус на пальце, а у нас такой очень палец хорошо иннервирован симпатической нервной системой, и в зависимости от того, как там спит, не спит мозг, у нас меняется тонус на пальце. И по изменению тонуса пальца, по изменению частоты сердечных сокращений и по актиграфу, который просто смотрит двигательную активность, вот можно с очень высокой степенью прогнозировать, какая это была стадия сна, поверхностная, глубокая или REM-сон.
И у нас так... в этом выпуске, который мы на этой неделе выложили, был гость, он сооснователь компании Endel, они генерируют музыку при помощи искусственного интеллекта, и они в этом году получили приложение года для Apple Watch, потому что они сделали приложение, которое мониторит пульс человека и генерирует аудиопоток, которым они пытаются упростить засыпание человека. Вот как вам кажется, насколько это вообще интересное направление? То есть я знаю, что много людей, у них бывают проблемы именно с тем, чтобы уснуть. Вы вот упоминали, что человек должен так устать за день, чтобы за сколько? За 5, за 15 минут засыпать, да?
За 15.
За 15. Вот какие в этом направлении есть вещи? Вот если человеку плохо засыпается, что это значит? Что с этим можно делать, чтобы это улучшить? Как вам?
Ну, я закончу мысль про трекеры, да. Тогда, а потом проблемы с засыпанием, да, и каким-то там, как улучшить сон непосредственно, да? Так вот, тут обратная сторона медали. Ко мне в месяц, ну, один точно, бывает и два человека приходят, говорят, доктор, у меня плохой сон. Я говорю, ну, рассказывайте жалобы. Нет, доктор, у меня как бы жалоб нет. Я говорю, а в чем плохой сон? А у меня трекер показывает, что у меня какой-то индекс должен быть 90, а он 70. Это же все, катастрофа. А жалобы-то какие? Нету жалоб. Ну, вернее, на каком-то этапе они появляются.
Жалуюсь на трекер.
Да, такая трекерная бессонница такая своеобразная. А чем более сложные алгоритмы, тем больше они данных выдают. Ну, и если это приблизится к точности полисомнографии, так тогда нужно понимать стадии сна, циклы сна, раузалы, микропробуждения. Тогда уже нужно курс по сомнологии пройти, чтобы ты смог интерпретировать эти данные. Это все равно, что, знаете, вы купили себе ультразвуковой аппарат, приставили к печени. Что-то он там картинку показал и даже какие-то кривульки нарисовал. А вы думаете, что-то у меня там не так. Для этого нужно врачом УЗИ стать, чтобы понять,
что Я посмотрел в интернете, там не так. Доктор, что
не точно, точно, там не так. И в этом смысле тут, да, чем хороши трекеры? Они в целом позволяют смотреть на режим. Они более-менее точно оценивают, когда человек лег, когда человек встал, сколько он суммарно поспал. То есть вот в оценке в целом режима сна, колебаний отхода подъема ко сну, общей длительности сна – Ну, в какой-то степени прогнозирование качества сна может быть. Если вы, допустим, какие-то там нормализуете режим или еще что-нибудь, это можно с помощью трекера контролировать. Я сам так пациентов контролирую. Но пока эти трекеры бытовые, они внутри сна не могут ничего уж супер точно сказать. То есть нельзя опираться на вот эти индексы трекера, чтобы точно сказать, что у вас там сон хороший или плохой. Все-таки в основе здесь лежат жалобы самого человека. Поэтому я бы не стал заморачиваться пока уж так вот серьезно. Да, хотите поконтролировать, поконтролируйте, но больше это просто режим сна контролируйте, а не что-то там внутри и всякие индексы. Теперь, что касается того, что мы плохо спим. О, это я вам прочитаю еще лекцию часа на три.
Я никуда не тороплюсь, все зависит от вашего времени. Вот как только вы скажете, что ваше время кончилось, так и кончилось. А мне кажется, что это очень интересно.
Да, здесь интересное такое. Знаете, а что первое, яйцо или курица, вот с вашей точки зрения, было?
Яйцо, конечно, потому что динозавры их откладывали еще.
А откуда же динозавр-то взялся?
Ну, яйца откладывали и рептилии еще сильно раньше куриц.
Да, понятно. А рептилии или яйцо первое взялось?
Это хороший вопрос. С этим сложнее.
Это как в анекдоте, когда пришел студент сдавать антропологию. Ну и профессор говорит, вам один сложный вопрос или два простых? Он говорит, что? Думает, ни на тот, ни на другой не отвечу. Давайте один сложный. Какая разница, быстрее отмучаюсь. Ну, он говорит, ну, скажите, коллега, а где произошел первый человек? А сам пациент из Бердичева. Он говорит, в Бердичеве. Тут, слушайте, коллега, а почему в Бердичеве? Профессор, это уже второй вопрос.
Да-да-да.
А вы сказали, рептилия, да. А почему? А это уже, извините, второй вопрос.
Да, это второй вопрос. Нет, про куриц я просто в какой-то момент прочитал книжку, она называется «Современный гид по динозаврам», и ее написал как бы палеонтолог, и меня поразила история, что все современные птицы – это прямые потомки динозавров, и более того, последнее время становится все более и более понятно, что очень многие из динозавров, которых мы привыкли видеть кожистыми, скорее всего, были пернатыми. Очень много динозавров, то есть вот мы знали про археоптерикса как некоторое переходное звено, но сейчас палеонтологи все больше и больше находят свидетельства того, что значительно больший процент динозавров были в перьях уже, то есть они еще не летали, но у них какие-то что-то похожее на перья уже появлялось, и даже сейчас появились какие-то детские игрушки, где динозавры уже в перьях, очень цветастые, красивые и так далее. Да, и как бы классификация это как раз связана с тем, что это были рептилии, у которых были прямые, ну как бы ноги не с боков, а с прямой опорой, и вот, собственно, все птицы, они вот ровно такие как раз.
Слушайте, так вообще получается, что птицы должны стать более разумными, и мы бы так вот сейчас
летали.
Да,
но вот что-то пошло не так.
Что-то не так пошло, да.
Смотрите, пошло не так.
Я почему спросил насчет курицы или яйца? Для того, чтобы хорошо поспать, лечь заснуть и так далее, мы должны хорошо прожить день. А для того, чтобы хорошо прожить день, мы должны хорошо проспать. Да? И тут вот я покажу такую книжечку. Да. Я покажу книжечку. А, не видно же книжечки. Ну, потом ссылочку, да?
Я ссылку дам на книгу в описании.
Эта книга такая «Советы по здоровому сну 2.0». Хотя, кстати, между прочим, буквально, наверное, через месяц-полтора выйдет книга «Советы по здоровому сну 3.0».
Где надо купить обе, конечно же.
Да. А, ну нет, 3.0 уже достаточно, хотя 3.0, там уже будет раздел по бессоннице и коронавирусу. Это вообще сейчас отдельная большая тема. У нас на
люди
фоне...
волнуются очень, да.
Там много чего аспектов, но у нас на фоне коронавируса, эпидемии или пандемии, уже развилась пандемия бессонницы. Угу. И это тоже сейчас огромная проблема, быстрое нарастание частоты острой хронической бессонницы. Может быть, мы об этом тоже потом еще немножко поговорим. Но вот эти советы по здоровому сну, если вы зайдете на сайт Бузунов.ру, то там прямо на главной страничке его можно бесплатно скачать. То есть никаких проблем. И там как раз описано, что нужно делать днем, чтобы улучшить засыпание. Хотя мы сейчас, может быть, так проговорим.
Ну, давайте, смотрите, давайте я накидаю, что мне кажется правильным, а вы меня сейчас будете поправлять. Во-первых, нужно обязательно какое-то количество физической активности. Оно от человека к человеку варьируется, но нужно какое-то достаточное количество физической активности, которое каждый понимает по себе. Так?
Абсолютно точно. Причем два аспекта этой физической активности. Первое, она, собственно, обладает физическим, мы устаем, и мы потом легче засыпаем. А следующее, с учетом появления абстрактного мышления, у нас очень серьезная проблема возникла. Ведь раньше как было?
И не одна, хочу заметить.
Да, у нас раньше была ситуация, если была первая сигнальная система, она реагировала только на внешний стресс, ну, стимул, как правило, опасность. И догоняй, убегай, борись. И выделившиеся стрессовые гормоны физиологически разрушались с работой мышц. Ну, так генетически заложилось. И это была не стрессовая реакция, это была стартовая реакция. А что сейчас? Вы пришли на работу, ваш начальник отругал. У вас все гормоны эти выделились стрессовые, а вы его не убили, не съели, а мило улыбаетесь. Да? А гормоны выделились, и работы никакой после этого не следует. И это уже не стартовая реакция.
А вот у японцев
реакция.
Же есть такая штука, что они устанавливают чучело начальника в подвале, чтобы любой подчиненный мог выместить на нем злость.
Так, конечно, да. Да, так оно и есть. То есть, соответственно, мы, получается, психологически испытываем стрессы, но после этого не даем себе физическую нагрузку.
То есть, получается, спортом лучше заниматься вечером, а не утром, да?
Да, и выделившиеся стрессовые гормоны, они не разрушаются. Второй аспект, ну, сейчас я скажу, когда уже по времени. Второй аспект, что, ну, вернее, как я сказал, первый аспект – это чисто физическая усталость у нас. Да, еще Бенджамин Франклин говорил, усталость – лучшая подушка. А второе, что стабильность нервной системы достигается ровно тем, что мы тоже физически нагружаемся, перевариваются стрессовые гормоны, мы меньше стрессуем, у нас меньше тревожно-депрессивного состояния, и мы лучше засыпаем. Теперь, что касается самих параметров физической нагрузки. В идеале, да, желательно во второй половине дня, когда уже некая, так сказать, дневная стрессовая нагрузка заканчивается, тут возникает, правда, проблема у активно работающих людей. Говорят, так как же так, я вон там до 9 вечера работаю, а потом еще там жена, дети, а когда же нагрузка-то? Но если выбирать между ничем и утром, можно и утром. Да? Я как-то мне несколько людей рассказывала, что под Капитолием в США в 5 утра открывается тренажерный зал. И, как правило, там масса народу, конгрессменов всевозможных, занимается. Да? Реально, да. Только единственное, что может быть...
Возможно, у них заканчивается рабочий день. Они же спят на заседаниях.
Ага, ну да.
Работают точно. Ночью с мировым правительством. Все сходится. Они-то как раз о своем здоровье должны правильно заботиться.
А, ну да, слушайте, как вы тонко все раскусили это, да. Ну и здесь важно не только, что вообще нагрузка, но еще интенсивность нагрузки. Почему я говорю про аэробную нагрузку? Вот она должна грузить достаточно большие группы мышц, и чтобы у нас достаточно повышался пульс. У нас возникает тогда так называемый лактатный метаболизм, который еще лучше переваривает гормоны. То есть, если вы просто занимаетесь растяжкой, силовыми упражнениями, это недостаточно. А это бег, плавание, велоэргометр, активные игровые виды спорта, скандинавская ходьба, вот такие вот вещи. И здесь достаточно простое правило. 180 минус возраст. То есть, если 180 минус 30 лет человеку, минус 30 это получается 150. Вот пульс должен находиться в диапазоне 140-150. Но если человеку, допустим, 50 лет, то 180 минус 50 – это 130. Пульс должен находиться в диапазоне 120-130.
И причем, как долго это должно быть?
Да. Вы знаете, кстати, вот на современных компьютерных велоэргометрах или беговых дорожках программы по 25 минут. Не задумывались, почему?
Нет, честно говоря, не задумывались.
А вот как раз после 20 минут такой нагрузки начинается вот это вот активное переваривание стрессовых гормонов. Там, ну, там многие процессы текут, и в частности гормоны перевариваются. Поэтому она может быть не очень длинной, 25-30 минут, но регулярной. Потому что в тот день, когда она была, она окажет свое противострессовое действие, не было – не окажет. Поэтому, по крайней мере, больше половины дней в неделю, а вообще в идеале каждый день.
То есть короткая второе. Пробежка трусцой, условно говоря, на полчаса каждый день, желательно во второй половине дня, но как получится. Да, это
только
вот
насчет трусцой я бы не сказал, вряд ли вы увеличите пульс. Это тогда, знаете, пробежка должна быть. То есть, чтобы вот этот субмаксимальный
пульс... Я когда трусцой бегу в такой интервал, попадаю,
ну, для вас, может быть, да. Для кого-то там потоньше, нужно поинтенсивнее. Ну, в общем, все лимитируется пульсом, если нет каких-то противопоказаний. Сердечных, там, легочных. Ну, человек не больной, скажем так, а, в общем, относительно или практически здоров. И я скажу, вот эта регулярная интенсивная аэробная нагрузка сравнима по своему действию с современными транквилизаторами, антидепрессантами и нейролептиками. То есть, ну, другой вопрос. Кто у нас... от стресса бежит в тренажерный зал. У нас сразу бегут к бутылке, да, или к таблетке.
Или к еде еще.
Ну и к еде, да.
Это как раз второй момент, который я думал, что помимо того, что регулярная физическая нагрузка, я думал, что еще не есть за 3-4 часа до сна хотя бы.
Здесь ситуация такая, что само по себе нет никаких диет, обладающих снотворным действием. То есть то, что там какие-то продукты содержат там триптофан, он превращается в мелатонин, ну где-то это можно предполагать, но это никто не доказал. показал пока. Важно, в принципе, здоровое, сбалансированное, умеренное питание. Да, не переедать на ночь, потому что процесс пищеварения, он активен. Это же, знаете, как доменную печь. Загрузили угля, металла, и все работает. Вот вы нагрузили себя едой, печень работает, продуцирует желчь, поджелудочная железа, поджелудочный сок, кишечник бурлит. И понятно, что не очень вы будете хорошо спать, если у вас там все это активно работает.
Организму не до технического обслуживания всех этих органов.
Да, ему бы как-то переварить эту всю еду бы для начала. И в этом смысле желательно реально, да, за 2-3 часа до сна. Вообще есть такое хорошее выражение, что все знают, что там не кушать за 3-4 часа до сна, но что забывают, что ужин должен по калоражу составлять не больше 20% от общего калоража пищи за сутки. Угу. То есть это не так, что съесть на завтрак чаёк, кофеёк, а на ужин первое, второе, третье и там 3 булочки.
Понятно. То есть нужно не только не есть перед сном, но еще и если ешь там за 3-4 часа, то сравнительно немного, чтобы организм успел до сна с этим совсем разобраться.
Да.
А история про всякий там кофеин, вот это какие-то стимуляторы, перестать там чай пить на ночь или что-то такое, насколько это важно?
Очень важно. И я скажу, что наша цивилизация привела к тому, что мы огромное количество кофеина потребляем. В десятки раз выше, чем это было там в прошлом веке, там позапрошлом. Причем тут тоже ситуация интересная. Ведь сам кофеин, он не обладает возбуждающим действием. Просто молекула кофеина, она похожа на молекулу аденозина.
Садится на аденозиновый рецептор.
Да, а аденозин у нас обладает таким успокаивающим тормозным действием. Поэтому, но сродство молекулы кофеина к рецепторам выше оказывается. Он вытесняет аденозин, садится на рецепторы, и мы уменьшаем степень нашей расслабленности. То есть, получается, мы не непосредственно стимулируем, да, а мы убираем действие аденозина. Но когда у нас...
То есть, мы не бодримся, мы хуже чувствуем усталость. Мы не замечаем, как мы устали.
Да, но когда у нас уйдет опять кофеин и опять сядет избыток аденозина на рецепторы, у нас отходняк начинается. Ну, как, скажем так, в банк ты взял, отдаешь с процентами кредит. И ладно, если это одна чашечка с утра взбодрилась, потом вы как-то в норму пришли, и, в общем-то, даже если там аденозин чуть-чуть подействовал, все равно вы активны. А теперь представьте себе, человек начинает достаточно много кофеина потреблять. С утра пару-тройку чашек, потом через час, через два часа. И он, в общем-то, себя более-менее бодрым чувствует, допустим, первую половину дня. Но потом начинает уходить кофеин, и он чувствует разбитость. А что ему нужно сделать? Ему нужно срочно добавить кофеин, чтобы опять не чувствовать себя разбитым. И он начинает в течение всего дня поддерживать определенную дозу кофеина. 4, 5, 6, 8, 10 чашек чая, кофе. Да, он в течение дня стимулируется, но потом кофеин банально мешает заснуть. Ну, потому что нервная система-то перевозбуждена. А кофеин вымывается через 6, а у пожилых через 8 часов. То есть можно пожилому человеку в 6 часов вечера выпить чашку чая, кофе, да, а до 2 часов ночи иметь проблемы с засыпанием. Ну, у молодого 6 часов.
А в этом смысле разницы между чаем и кофе нет никакой, да? Или есть какие-то... Потому что есть какие-то истории, что вот зеленый чай можно, или черный чай можно, или там... Ну, то есть вот никакой разницы в этом смысле нет, или как?
А еще с молоком, если с медом, то кофеин не действует.
Да-да-да, есть много разных легенд.
Да, не разрушается кофеин ни молоком, ни медом. Да, все равно он продолжает действовать. Насчет зеленого чая это тоже смешные истории. Приходит пациент, говорит, доктор, понимаете... Было плохо с бессонницей, перешел с черного чая на зеленый. Я говорю, а в чем великая идея? Да, он полезней. Ну, нет, конечно, апологеты зеленого чая говорят, что черный чай сгнил по определенной технологии. Ну, то есть там тепловлажная обработка, сушка, жарка и так далее. А зеленый чай просто высох. Ну и там в весовом отношении в зеленом чае кофеина больше, чем в черном. Понимаете как?
И он большой фанат чая вообще, я могу долго на эту тему говорить. Но да-да-да, в зеленом кофеина больше, но да? При этом я вот засыпаю после чая легко, после кофе плохо. Я не знаю, с чем это связано.
Здесь надо смотреть на конкретные сорта чая, на конкретные сорта кофе, да, потому что, когда сейчас вообще производители начинают добавлять кофеин, просто добавлять кофеин в кофе, ну, чтобы написать, что у нас супертонизирующий напиток, ну да, и выпить не 30-40, а 100 миллиграмм кофеина там с одной чашкой, ну, конечно, тонизируетесь от такой дозировки, да. А вторая проблема, что вы сначала не могли заснуть, а потом за 6-8 часов кофеин вымылся, с утра вы просыпаетесь, а у вас кофеиновая недостаточность, и аденозин весь сидит на ваших рецепторах. И вы не можете проснуться. У вас низкое давление, у вас больная голова, у вас вообще сил никаких нет. Что нужно срочно сделать? Нужно употребить кофеин. Фактически развивается классическая кофеиновая зависимость.
И прям да? Комплекс отмены вот этот.
Да, все. Да, феномен отмены. Ну, понятно, это не наркотическая сила там над зависимостью, но это те же самые принципы.
И человек опять тоже, я думаю, что есть кофеиновые наркоманы, наверняка.
Сколько хочешь. И человек опять начинает потреблять с утра кофеин, но потом он опять вечером не может заснуть. Вот вам и порочный круг создается, да? А еще вторая ситуация с кофеином неприятная. Ведь если наша система нервная более возбуждена, она хуже реагирует на все прочие стрессы. То есть человек начинает гораздо больше быть подвержен в принципе стрессу. А отсюда... Даже кофеин-то может закончить уже к вечеру действовать, но если вы, в принципе, много волновались, стрессовали и так далее, вы просто будете хуже засыпать от того, что у вас день прошел в стрессовой ситуации. И поэтому, если у вас есть проблемы с засыпанием, первое, что я делаю с пациентами, я полностью убираю все кофеин содержащее. Чай, кофе, шоколад, коки всевозможные и так далее.
В шоколаде тоже есть кофеин, это для меня новость.
Да, абсолютно. Черный шоколад, полплитки – это хорошо заваренная чашка кофе.
А черный шоколад с кофе – это прям ух.
Ну, да. И в этом смысле порой, как ни странно, просто устраняешь кофеин. Да, первую неделю, может, даже полторы-две будет плохо. Ну, потому что мы будем ломку иметь фактически с утра. Просто нужно потерпеть. Она достаточно быстро проходит, кофеиновая зависимость. То есть, через две недели все, вы будете нормально себя чувствовать. Порой просто отмена кофеина, если человек выпивает там больше 5 чашек за день чая, кофе, приводит к тому, что человек начинает гораздо лучше себя чувствовать, быстрее засыпать, и не надо никаких таблеток давать человеку.
А всякие вот эти травяные чаи на ночь, там какая-нибудь вербена, мята, вот это все, это хорошая альтернатива или лучше не надо? Лучше водички попить?
Здесь смотрите как. Есть просто индифферентные травяные чаи, ну какие-нибудь брусничные, земляничные, там цикории и так далее. Они не возбуждают, они не успокаивают. Если уж мы хотим успокаивающие, успокоительные чаи, там, мята, мелисса и так далее. Можно такие, но тогда, конечно, преимущественно уже вечером желательно принимать, а не с утра.
Ну да, просто есть такой момент, что вечером там включить фильм и попить чайку под пледиком, ну какой-то хочется такой вот.
Ну,
только наоборот,
вот...
настроиться как раз на сон, и в этот момент человек берет себе, заваривает крепкий черный чай, а потом вроде как настраивался на сон, настраивался и не уснуть. И...
Ну да. Тут вот с мятой чаёк завариваете, да, или с мелиссой, и все будет хорошо.
Ага, понятно. Еще вопрос. Медитация, допустим, это штука, которая помогает, ну, не помогает, или это вообще отдельная какая-то история?
Ну, это не что-то такое вот одно. Когда мы реализуем программу лечения бессонницы, так называемую когнитивно-поведенческую терапию бессонницы, а я скажу, это сейчас... Единственный метод с уровнем доказательности А, то есть он реально помогает значительному числу людей. Кстати,
а значительно это какой процент примерно?
Ну, по статистике мировой от 70 до 80% можно излечить пациента с хронической неорганической бессонницей и когнитивно-поведенческой терапией. Ни один медикамент не имеет уровня доказательности А. Может, поможет, может, не поможет, а может, зависимость разовьется, еще хуже станет. То есть, как скорая помощь, медикаменты хороши. При острой бессоннице они хороши. При хронической бессоннице, может быть, мы об этом отдельно еще немножко поговорим, когда про бессонницу поговорим, они ситуацию, медикаменты могут еще дальше ухудшать. И может человек лекарственным наркоманом тоже может стать. И уже там тоже мало что потом сделаешь. Когда человек приходит и говорит, доктор, у меня там 20 лет бессонница, вот 25 препаратов, которые я пил, из них пью 5 прямо сейчас, но вы же классный профессор, вы же светило, дайте мне точно 26-ю таблетку, которая меня вылечит. Нету никакой такой 26-й таблетки.
А такое часто бывает вообще в практике? То есть часто к вам приходят люди с такой серьезной запущенной проблемой?
Так, к сожалению, я же ведь, понимаете, такой экспертный центр и экспертный специалист, и, как правило,
вам только
мне...
такие приходят, да?
Ну, не, ко мне разные, но вот такие точно, да, значительный процент таких людей приходит, которые, ну, я же еще достаточно дорогой специалист, понимаете, ну, наверное, один из самых дорогих сомнологов в России, потому что у меня консультация стоит 12 тысяч рублей, да, а если я провожу программу шестинедельную когнитивно-поведенческой терапии без бессонницу, но правда это серьезные такие мои персональные занятия с человеком, да, за 6 недель программа стоит 120 тысяч рублей. Но понятно. Я, еще раз, вылечивают 80% пациентов с хронической неорганической бессонницей. А где те 20, которые, к сожалению, знаете как, сила есть, воля есть, а силы воли нету. И когда ты человеку говоришь, что нужно бросить кофе, он говорит, ой, не могу, а давайте будем физической нагрузкой заниматься, ой, сил нет, а давайте в постели пребывание ограничим, нет, хочу поваляться. О, говорю, тогда вот вам таблеточки,
ой, вот это очень интересно, а вот про ограничение времени в постели, как это связано с бессонницей?
На самом деле, смотрите, у меня даже есть, на каждую эту самую у меня есть книжка своя, да? Книга называется «Как победить бессонницу. Здоровый сон за 6 недель». Мы ее написали в соавторстве с моей коллегой, тоже кандидатом наук, медицинских наук Черкасовой Софией. И фактически это такой самоучитель по когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. Ну, такой термин «когнитивно-поведенческая терапия» я, может быть, сейчас буквально на пальцах объясню, что это такое, и вы поймете, как это работает. Представьте себе, человек испытал какой-то стресс, реальный стресс, да, который вызвал проблемы с засыпанием. А хуже того, стресс тянется. Ну, не знаю, развод в ходу, начальник негодяй, болезнь какая-нибудь, да? Ну, коронавирусная инфекция, прекрасный пример, да, в кавычках. И что-то реально у человека ухудшало сон несколько недель или даже месяцев. Первое, что начинает испытывать человек, проблемы с засыпанием. А что делает человек, когда он испытывает трудности с засыпанием и ложится в постель? Что делает?
Ну, видимо, лежит в постели и ворочается.
Пытается заснуть. Он начинает думать, так, я же должен заснуть, я должен заснуть, как же так, я не засыпаю. Есть такой эксперимент 60-х годов прошлого столетия, когда взяли американцы 50 испытуемых студентов колледжей и посмотрели объективно, сколько уходит времени на то, чтобы заснуть. А на следующий день, прямо перед сном, сказали, что если вы сейчас заснете быстрее, чем в предыдущую ночь, получите $100. По тем временам очень приличные деньги. Как вы думаете, что
время
произошло?
Время засыпания увеличилось раза в два, наверное.
Три раза увеличилось время засыпания. Никто быстрее не заснул. Ни доллара не потратили организаторы. Такие садисты, понимаете, да, какие? Бедные
какие,
эти студенты.
Какие экономичные эксперименты ребята придумывали.
А эти же студенты пытались заснуть. Вот что такое пытаться заснуть. А стоит попытаться 15-20 раз вообще вот так позасыпать и не получится, сформируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. То есть человек говорит, я мучительно хочу спать, но только я подхожу к своей постели, сон как рукой сняло. Вот это классический, так сказать, закрепившийся павловский рефлекс боязни не заснуть.
Потому что само состояние, когда ты лежишь, ворочаешься, заснуть не можешь, очень неприятно, и организм его как бы предвосхищая,
да,
уже
да, думает, прогнозирует. А следующая ситуация, ведь человек не смог заснуть, он все равно продолжает в постели лежать. Более того, он начинает в постели там смотреть смартфон, смотреть телевизор, читать книжку, что-то в компьютере делать, находясь в постели. То есть вообще постель начинает ассоциироваться с чем угодно, с какой-то видом деятельности, но не со сном. Здорового человека, который не имеет бессонницы, если он не хочет спать, положи в постель, через 15 минут он задремлет, через полчаса заснет. Потому что постель-сон у него. А положи человека, у которого уже хроническая бессонница, и он вот так в постели, чем ни попадя, занимается, даже если он хотел спать, у него сон исчезнет. Опять сработает рефлекс, что он должен в постели лежать и заниматься чем-нибудь, кроме сна. Соответственно, у нас и среди сна еще проблема возникает какая. Помните, я говорил, что после каждого цикла сна у нас человек подбуживается. Ну, физиологическое пробуждение каждые 2 часа.
А так он, получается, проснулся, и он в постели, и постель у него ассоциируется с тем, что можно сейчас и в телефон потыкать, и книжку почитать, и что-то еще, да?
Ну, он просыпается, да, физиологически. Если здоровый человек проснулся бы, повернулся, заснул и забыл, он просыпается, о, бессонница, сейчас не засну. Это все кошмар. И понеслось.
И стресс есть, опять, да, у него.
Конечно.
Проснется.
То есть присоединяются еще пробуждения среди ночи такого человека. А что делает человек, который с трудом засыпает, потом несколько раз за ночь просыпается и не может заснуть? А у него, допустим, более-менее свободная профессия, то есть ему не надо в 6 утра вставать. Он начинает добирать. Он думает, а лягу пораньше, а встану попозже. И он вместо 7-8 часов начинает в постели лежать 10 часов. А что при этом происходит? Все еще хуже становится, потому что сон расплывается на эти 10 часов, еще больше проблем с засыпанием, больше пробуждений среди
ночи. И качество
ночи
снижается этих 10 часов.
Да, он становится мелким с большим количеством подбуживаний. И вообще сам сон начинает восприниматься как опасность и стресс, начинается кортизола, продуцируется больше, гипервозбудимая подкорка, то есть она только лежит и ждет, что что-нибудь да разбудит. Такой феномен ожидания неприятностей. Это реально любой шорох, шум и так далее начинает будить. И человек вообще думает, что он лежит в постели и почти не спит. А тут некая особенность. Человеку достаточно 30-40 раз проснуться там по 2-3 минуты. Ну, грубо говоря, это будет час-полтора суммарно. Но человек будет думать, что он лежал в постели 10 часов, а спал всего час. Почему? А потому что кусочки сна между пробуждениями исчезнут из памяти, а все пробуждения в памяти останутся.
Ну вот тут как раз трекеры могут помочь. Если ты спишь с трекером, ты на него потом посмотрел и видишь, вот я 18 раз или там, не знаю, 3 раза проснулся, но при этом вот у меня здесь я вообще не шевелился. Тут, по идее, это может немного успокоить.
Но вы думаете, люди верят в этой ситуации трекерам? Это обратная ситуация. Когда человек... У меня сейчас, вот у меня сегодня с утра пациентка заходила в мою эту большую там 6-недельную программу, а до этого я ее неделю мониторировал. Она в среднем 10 часов 30 минут лежала в постели. В дневнике было написано, что она в среднем спала по 1.5 часа. А трекер писал, что она спала 9 часов. Она говорит, трекер врет. Да, врет трекер. Не может такого быть. Понимаете, люди в этой ситуации, они искренне уверены, что они не спят. Но тут интересный момент. Человек говорит, а я вообще ночью не сплю. Но я и днем не могу заснуть. Ужас, ужас.
Так потому что он спит 9 часов. Конечно, он не может днем заснуть.
Конечно. Он что до такой бессонницы, что во время бессонницы. Он спит суммарно практически одно и то же время за месяц. Да, какую-то ночь больше, какую-то меньше, но в среднем одинаково. И поэтому он не может заснуть днем, потому что все равно поспал ночью. Но...
То есть получается, что бессонница – это человек себя ощущает, что он не спит, но на самом деле довольно часто он спит, и спит довольно много. Просто ощущает себя, как будто бы не спит.
Да, вот это и есть условно-рефлекторная павловская модель развития бессонницы. А следующая еще ситуация. Человек же днем тоже не может заснуть. Он пытается ложиться, у него ничего не получается, он лезет в интернет. А там... Есть классный диагноз.
А там много специалистов.
Да, там есть написано «фатальная семейная инсомния». Знаете, если бы такого диагноза и не было, его желательно было бы придумать.
Что это такое?
Это действительно наследственная смертельная болезнь. Описано всего 50 семей в Италии. Ну вот там... Было ген один нарушился, да, и вот так вот проблема эта семейная. Ну, еще раз говорю, 50 семей в Италии, то есть вот это все, что описано. Но человек же прочитал, что значит, если он перестает спать, то в среднем за 6 месяцев он умрет. Ну, если это фатальная семейная
инсомния.
Это, конечно,
его сильно успокаивает. Уровень стресса резко снижается, и сон нормализуется.
Да, он спокойно думает, ну ладно, умру, так умру.
Ну, 6 месяцев это нормально, кредит отдавать не надо, и как-то легче ему немного.
Ну да, но на самом деле, конечно, все становится еще хуже, а на последнем этапе это начинается так называемая катастрофизация бессонницы. Что это такое? Ну, это такая ипохондрическая реакция. Ну, представьте себе, я всегда так, вот, если человек убедил себя, что у него рак мозга, он как себя чувствует?
Думаю, не очень хорошо, да, понятно.
Да, а ему говорят, да что там, нет у тебя рака, да пошли гулять, он друзья там, это клубы. Ну, какой клуб, я уже третье завещание тут пишу. А вы мне про какие-то клубы рассказываете, да? И человек искренне уверен, что у него рак мозга. А даже когда делают МРТ, он говорит, нет, знаете, вы что-то не нашли.
Ваш МРТ врет. Я-то точно знаю.
Так, вот что происходит? Мы делаем такому человеку полисомнографию. Мы одеваем на него все эти датчики. Мы видим, что он говорит, что он спит часом, и смотрим, что он спит 7 или 8 часов. Мы ему показываем эти картинки. Говорит, нет, вообще это, наверное, не я. А видео же как ваше, да, мое. Ну, прибор врет.
Вот это такая сверхценная идея. То есть вы показываете человеку видео его сна,
да.
И он думает, что это, что вы фальсифицировали, подделали видео, или что, как, ну, вот, как он это объясняет себе?
Иногда говорит, ну, это, наверное, какая-то необычная ночь. Это вот что-то не так. Обычно у меня
все
не так.
У вас в клинике очень хорошо спится.
Вот, да, наверное, это потому, что у вас в клинике оказался, да? Но есть очень хороший эксперимент, который позволяет очень точно все решить. Значит, что мы делаем? Мы выясняем у этого человека, который 10 часов лежит в постели. А сколько ему хватало минимально, чтобы выспаться до бессонницы? Человек говорит, допустим, 7 часов. Обычно мы еще отнимаем полчаса, остается 6 с половиной.
И будильничек.
И будильничек. И мы говорим, что вам, дорогой друг, разрешено лежать в постели 6 с половиной часов. Вы же говорите, все равно спите час. Ну, какая разница вам, вот если час? Ну, у вас даже 6 часов в постели можно полежать, да? Более того, если вы легли и не заснули в течение 15 минут, вы должны встать, уйти с постели и не ложиться в постель, пока совсем не захочется спать. То есть мы, первое, вообще ограничиваем время пребывания в постели, второе, мы не разрешаем лежать в постели, если он не спит, субъективно. Если он уже встал, реально сидит, там чем-то занимается нудным делом, он реально не спит. Я вам скажу, 3, 4, 5, 6, ну максимум неделя такого режима, человек начинает у меня прямо на консультации засыпать. И говорит, доктор, спасите, дайте хотя бы еще 15 минут к этим 6,5 часам. То есть человек начинает реально испытывать тяжелую дневную сонливость, которую он вообще забыл, что это такое. Так я говорю, прекрасно, это же и есть лечебный эффект. И на каком-то этапе того, когда человек накапливает эту дневную сонливость, она перебивает рефлекс боязни не заснуть. И человек на каком-то этапе
ложится.
То есть у него накапливается эта сонливость, но при этом еще долгое время он все равно, когда ложится, не может заснуть за эти 15 минут, и это просто накапливается, 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 пока не перевешивает одно другое, да?
Абсолютно. То есть где-то, если человек накопил там, ну, 2 раза по 8, 16 часов дефицита сна, ну, грубо говоря, суммарно 2 ночи не поспал, да, то настолько выраженный дефицит сна, что в конце концов он ложится и за 15 минут засыпает. И достаточно 15-20 раз заснуть, не боясь, все, рефлекс уходит. А сон становится более консолидированный и глубокий, человек начинает амнезировать ночные пробуждения, то есть не помнить, когда он просыпался ночью. И ночные пробуждения исчезают. И через недельку обычно, ну максимум полторы, человек спит от и до этих 6,5 часов. И дальше мы начинаем потихоньку увеличивать время пребывания в постели. Но не сразу, чтобы опять рефлекс не вернулся. Постепенно уменьшая дневную сонливость. И должны соблюсти баланс. С одной стороны, чтобы человек спал больше 90% времени в постели. Такой индекс эффективности сна больше 90, субъективно. Но с другой стороны, чтобы он не испытывал выраженной дневной сонливости. Но железное правило такое. Хочешь хорошо спать, немножко не досыпай. Знаете, хочешь быть стройным, немножко не доедай. Да? Съел ты одну миску супа, ты наелся. А съел ты две, ты уже, извините, обожрался.
А как, да, это соотносится с тем, что вы говорите, что наша цивилизация, она вот этот дефицит сна создает? То есть, получается, люди создают у себя дефицит сна, чтобы лучше спать?
Так дело в том, что те люди, которые реально себе дефицит сна создают, они, как правило, не досыпают. То есть они спят, им не хватает, у них дневная сонливость, они стоя в метро спят, они там, не знаю, на собраниях спят и так далее. Вот эти люди с такой бессонницей, которую я писал, она называется условно-рефлекторная неорганическая бессонница. Они лежат в постели больше. Они спят или столько же, или даже больше, чем до бессонницы. Но думают,
что если человек ощущает, что у него бессонница, один из хороших способов – это ограничить время, которое ты проводишь в постели, и убедиться, что…
Да.
В общем, засыпается лучше. Если плохо, да, когда у тебя пару-тройку ночи подряд, то потом, ну, засыпаешь лучше.
И вот я повторюсь, вот эта книга «Как победить бессонницу. Здоровый сон за 6 недель» фактически это некий самоучитель вот этой когнитивно-поведенческой терапии. Когда мы с человеком отрабатываем техники ограничения сна, контроля раздражителя, потом у нас образ жизни, питание, техники стрессоустойчивости, физическая нагрузка – то есть мы специфические техники непосредственно в отношении сна используем, психорелаксационные техники и образ жизни. И фактически, что такое когнитивно-поведенческое? Мы меняем поведение, то есть мы меньше даем человеку спать и не разрешаем ему спать. Мы меняем сознание, мы убираем катастрофизацию бессонницы. И еще раз, за 6 недель я сейчас вылечиваю 80% бессонниц, которые я до того, я все-таки 25 лет, уже больше 25 лет занимаюсь расстройствами сна, и первые 15 лет я почти никого не вылечивал от хронической бессонницы. Потому что если мы даем таблетки в этой ситуации, что мы делаем? Мы вырабатываем следующий условный рефлекс боязни заснуть без таблетки. За месяц у человека уже формируется стойкий рефлекс боязни заснуть без таблетки. А через 3-4-5 месяцев физическая зависимость от таблеток. Да, они действуют. Но нам же когда-то желательно бы их отменить. Мы начинаем отменять. Мало того, что человек думает, так, у меня сейчас все вернется и вернутся все рефлексы, и они реально возвращаются. Второе, человек отменяет таблетку и боится заснуть без таблетки, феномен рикошета. А плюс еще истинный феномен отмены, то есть рикошетная бессонница. Все, человек опять срывается в бессонницу, опять назначаем таблетки. И вот это в итоге получалось ровно то, что я говорил. Когда человек там через 20 лет с 25 таблетками ходит и рассказывает всем, как ужасно, он все равно не спит. Сейчас я даже и программы отмены снотворных реализую. Но там это моя коллега София, была вот такая серьезная пациентка,
вот
она ее вела.
Соавтор этой книги.
Соавтор книги, да, София Черкасова. 12 препаратов мы отменяли. 12 препаратов, которые она ежедневно принимала.
12 препаратов, только направленных на нормализацию сна.
Ну, успокаивающие, снотворные, антидепрессанты, нейролептики и все в одном коктейле.
А почему вообще, вот, кстати, этот вопрос, мне кажется, он более широкий, но, судя по всему, вы можете про него довольно интересно рассказать. Откуда вообще в современном обществе такое стремление к медикаментозным решениям проблем, которые лучше и проще решаются поведенчески? То есть вместо коррекции... Почему мы так хотим корректировать биохимию вместо того, чтобы корректировать поведение?
Тут несколько аспектов. Первое, знаете, как вот культуристы. Ну зачем же вот это упираться и как-то тренироваться и сильно заниматься? Так почему бы гормончики не поколоть? Да? То есть проще как-то сделать это
просто
фармакологически.
Просто меньшего сопротивления.
Конечно, конечно. Ну а так, представляете, лезть на велосипед, там ограничивать себя как-то, вести здоровый образ жизни, применять техники антистресса. Ну, почему бы не выпить таблетку? А фармкомпании, которые по прибыльности фармбизнес у нас третий после торговли оружием и наркотиками, да, так они же всячески этому способствуют. Ну, или там, помните про похудание, когда сейчас сидит человек возле телевизора с попкорном и там кока-колой, и спокойно, а тут у него что-то вибрирует на животе, какая-то штука. И говорят, вы ему вообще ничего не делаете, за вас все сделает и похудеет вот этот замечательный аппаратик, который вы только сейчас, вот прямо сейчас купите. И в этом смысле, я, кстати, абсолютно не против снотворных препаратов при реально острой бессоннице, которая спровоцировала ситуацию, при стрессе, при депрессии, при тревоге, когда это еще не хронизирующая, не хронизированная ситуация, когда нужно реально полечить стресс, который вызывает бессонницу или саму бессонницу. И тогда как раз мы не допустим формирования условных отрицательных рефлексов. То есть острую бессонницу, да, нужно эффективно лечить. Ну, это логично, потому что лучше лечить острое состояние, чем потом лечить хроническое. А когда уже развилось хроническое состояние, первичный стресс закончился, депрессия прошла, как мне рассказывает там, все, я уже развелся, женился, детей нарожал, дом построил, дерево посадил, у меня все идеально. Только бессонница прогрессирует дальше и дальше. А это все абсолютно уже самоподдерживающаяся, зацикливающаяся на фоне условных рефлексов ситуации. Она уже никак не связана с тем стрессом, который ее спровоцировал. И таблетки в этой ситуации, да, они подавят активность мозга, они вызовут сон, но они не уберут вот эти все рефлексы. Это некая аналогия. Представьте себе, у вас двигатель, да, и стучит цилиндр. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. А вы вместо того, чтобы починить цилиндр, просто включаете и выключаете зажигание у автомобиля. Да, вы выключили зажигание, цилиндр перестал стучать. Класс, но автомобиль не едет. Включили зажигание, опять цилиндр стучит. Так вот, снотворными мы выключили мозг, да, заснул. Но включили мозг, не дали снотворное, все, опять все вернулось. А более того, само снотворное потом, опять же говорил, формирует условный рефлекс. Поэтому короткими курсами острая бессонница, конкретные стрессовые ситуации, ситуационно вполне себе допустимо. А вот лечить хроническую бессонницу хроническим приемом снотворных препаратов крайне нежелательно.
Но популярность их, наверное, связана с тем, что люди, которым в острых случаях это помогает, они потом об этом рассказывают, да, а поведенческие истории, они значительно сложнее, наверное, и именно с точки зрения, как вы сказали, сила есть, воля есть, а силы воли нет. И, во-вторых, да, наверное, люди, у которых это хронически, они же, наверное, часто эту проблему не осознают. Это же тоже, наверное, такой фактор. Если человек всю жизнь плохо спит, ну или там 10 лет плохо спит, он, может быть, и не понимает, что он плохо спит, просто жизнь его, качество жизни снижается, и все.
Не, ну, как правило, человек же жалуется на бессонницу, говорит, плохо засыпаю, плохо просыпаюсь. Понимаете, когда ситуация такая хроническая, человек уже долго много всего перепробовал, у него просто теряется уже некая воля, у него теряется способность там сопротивляться.
Надежда
он
на лучшее, что...
смиряется просто с тем, что все ужасно.
Не жили хорошо, не надо и начинать, да?
Ну вот, да. И более того, ведь действительно, реально, знаете, я вот сегодня пациентке рассказывал такую, она говорит, ой, я говорю, так, будем ходить 8 тысяч шагов. Хоть вокруг дома вечером ходить, если не находите, я вас выгоню из программы. Не, я же не смогу. Говорю, сможете. Ну как же так? Говорю, сможете и все. А трекер висит, а я вижу трекер пациентки. Я когда контролирую, я дистанционно все контролирую по трекеру, который показывает, когда человек лег, когда человек встал и сколько шагов прошел. Ограничили мы время пребывания в постели, дали физическую нагрузку, посмотрим. Я скажу, 20% людей у меня не заканчивают программу.
Ну, потому что это... не могут 8 тысяч шагов пройти.
Ну, знаете как, вот просто аналогия со спортом. Представьте себе, вы пришли в секцию какую-нибудь. Вы занимались спортом каким-нибудь?
Да, да, занимался.
Каким?
Волейболом занимался, гандболом занимался.
Волейбол, прекрасно. Пришли в секцию по волейболу и говорите, хочу получить там первый юношеский по волейболу. Вас оценил способности как-то тренер, говорит, ну так, сейчас будем заниматься 3 раза в неделю. Не знаю, там 3 года вы будете ходить, там 2 будет у вас первый юношеский. Так, и начинаем с того, что вы бежите кросс 2 километра. Говорите, ой, тренер, не, ну это же невозможно. Я хочу лежать на пляже, пить пиво, курить, есть пончики. К вам ходить где-нибудь раз в месяц. Но хочу первый разряд. Что бы вам сказал тренер?
Ну, у меня тренер был человеком вежливым и интеллигентным. Он бы просто сказал, что, наверное, у нас ничего не получится. Но большинство моих знакомых спортсменов, может быть, более как-то ёмко выразились бы после такого заявления.
Да, или даже тренер знает, что вы можете пробежать 2 километра. Он говорит, беги. А вы пробежали 200 метров, сели там на краешку дорожки и отдыхаете. Тренер подошел и сказал, что сидишь? Ой, знаете, я как-то устал, наверное, не могу дальше бежать. Что бы сказал тренер? А ну-ка бы сам встал и побежал. Ну, вот это ровно то же самое, что делаю я. И пациентам я выступаю в роли тренера. Это не то, что я как-то лечу. Я объясняю, что и как нужно делать, но достижение результата нужно делать.
Мне кажется, это очень важная вообще идея, что некоторое ощущение внешнего сопротивления – это хорошо. Я не знаю, с чем это связано, но сейчас очень много людей, которые считают, что нужно делать только то, от чего ты не ощущаешь напряжение. Вот тебе, вот есть люди, которым дано, а есть люди, которым не дано. И если тебе дано, то ты будешь это делать, и у тебя все будет получаться. И никто тебе... Просто ты вот будешь... В то же время есть такое прекрасное выражение, что чем больше я работаю, тем больше мне везет.
Да, у меня даже на стенке это висело. Чем больше работаешь, тем больше везет.
Да. То есть, получается, со сном та же самая история. То есть, люди как бы не способны осознать идею, что если ты ощущаешь некоторое внешнее сопротивление, это может быть неплохо. Это,
да.
Более того, нам биологически это нужно. Нам нужно некоторый уровень того же самого стресса и некоторый уровень физической нагрузки, чтобы этот стресс отработать и так далее. Да? То есть,
людей абсолютно точно, да. Но, еще раз говорю, 20% где-то не заканчивает. Причем даже... Вообще, на самом деле, самая печальная ситуация, знаете, какая? Когда вот приходит человек, ну, ты видишь, он еще не совсем, извините, такой конченый лекарственный наркоман, но не совсем уже там в маразме, да, еще где-то так, ну, что-то соображает. Ну, и говорит, вот как полечиться, вот у меня таблетки, ну, и я вижу, что, в принципе, ну, как-то можно ему объяснить. Начинаешь ему объяснять, все-таки консультация час. Я ему час объясняю, говорю, что вот там вот такие поведенческие мероприятия, вот эти техники, вот так вот будем действовать, а там потихоньку отменять снотворные препараты. Человек вроде бы сидит, так говорит, да, доктор, ну, да, ну, наверное, да. Ну, и все поняли. Да, а все-таки эта таблеточка-то какая мне поможет? Нереально, да? Ну что ж я целый час там мучился? Или еще даже хуже бывает, когда ты вроде как человеку вот так вот пообъясняешь, а потом, ну, отпускаешь его, он идет на ресепшн, ну, там, где, так сказать, там оформляют документы и платят деньги, говорит, слушайте, вот пришел я к этому доктору, заплатил ему кучу денег, а он мне... Вместо того, чтобы эффективную таблетку дать, час заливал, что я должен бегать, прыгать, спортом заниматься, там, не спать и вообще ограничивая себя в постели. Ну, идиотизм какой-то.
Верните мне мои деньги, да?
Ну, вот, порой и так, да. Ну, слушайте, ну что, насильно мил не будешь. Нет, ну, вернее, я бы так сказал, если я вижу,
то есть
что...
люди хотят, чтобы вы решили их проблему, но так, как они считают правильным. Не так, как вы считаете правильным, а так, как они считают правильным решать эту проблему.
Я скажу, что, увы, даже бывает ситуация такая, что если я вижу, что я... В принципе, человека не изменю. Нет, ну я, слушайте, я умный доктор. Я найду 25-ю таблетку, которую он еще не принимал. Наверное, не сильно вредную и даже как-то помогающую. Ага. Ну, и скажу, вот тебе таблеточка, пойди и там попринимай. Лучше год.
Не приходите сюда больше.
Ну, вот так. Это же... Есть такое хорошее выражение, какая основная цель консультации? Ну, там, поставить диагноз, назначить эффективное лечение. Хорошо, а то я своих курсантов, когда учу, там, по сну, говорю, прекрасно. Представьте себе, вы сидите на приеме, человек заплатил 5000 за прием, и пришел, жалуется на одышку. Вы говорите, вы курите? Говорит, курю. Опс, класс, вы поставили диагноз. Следующим фразой вы назначаете лечение. Брось курить. До свидания. То есть, первое, вы поставили диагноз, второе, вы назначили эффективное лечение. А человек остался сильно доволен вашей консультацией? Наверное, нет. То есть, здесь есть некое...
Возможно, он догадывался, да.
Да, есть некое искусство, так сказать, врачевания. Хотя, конечно, понимаю, что всех врачей сейчас уже превратили, как этот еще говорил, ну, наш этот, который, боже мой, тапком, который вон стучал по столу.
Хрущев,
да? Что хирург, что парикмахер, все одно обслуга. Да, и в общем-то...
О, я не знал этой фразы.
Да. И в общем-то сейчас, слушайте, у нас сейчас в Следственном комитете создано специальное подразделение по борьбе с врачами-вредителями. Да, и в общем-то вообще все,
что происходит... Никогда такого не было, и вот опять.
Ага. Да, плохого, да. Сейчас все происходит из-за врачей. Ну, и я, кстати, думаю, что сейчас вот это пока пандемия, пока их там награждали и так далее, но сейчас пандемия закончится, и все объяснят тем, что врачи плохо работали. А там еще пойдут куча судебных исков, что не так лечили. Вот увидите мои слова.
Попомните. У нас был эпизод с Василием Купрейчиком, который в красной зоне ковида работал еще летом. Да, и он рассказывал про то, что в ситуации, когда нет лечения, ну, нет лечения, так, на тот момент, когда мы разговаривали, было непонятно вообще, что работает, что не работает. Есть большая проблема, что, с одной стороны, все врачи понимают, что в ситуации, когда нет лечения, его надо как-то искать, а с другой стороны, никто не понимает, что произойдет, если ты в процессе поиска этого решения как-то навредил человеку. Не потому, что хотел навредить, конечно же, а ровно потому, что, наоборот, помочь пытался. Но вот этот вопрос ответственности и желание все перекинуть, всю ответственность перекинуть на врача, ну, ладно, в случае с ковидом там все сложнее, но в случае вот с человеком, который курит, желание перекинуть ответственность на врача, это вот такая какая-то патологическая история, конечно.
Ну, и я скажу, вообще в подавляющем большинстве стран мира, если человек совершил, врач совершил логическую, ну, в смысле, врачебную ошибку, реально, слушайте, а что, у нас все прокуроры защищены от ошибок, у нас все судьи никогда не ошибаются, у нас вся милиция никогда не ошибается.
Ну, есть же, наверное, какие-то протоколы работы.
Ну, что, их просто ошибки за ошибку сажают? Ну, выговор сделают, ну, там еще что-нибудь такое. Только врачи.
А у нас сажают за врачебную ошибку?
А у нас за врачебную ошибку, а у нас хитро делают. У нас это не врачебная ошибка, вот как врачебная ошибка. Сразу у нас статьечка под названием какое-то там оказание, не такое оказание медицинской... Нет, слава богу, если не убил еще, да? Что оказание медицинской помощи не соответствующее там двушечка. Двушечка. За то, что ты просто ошибся. Да, тебе не просто ошибку сделали, да, а вот что ты там неправильно оказал помощь.
Вот, а это именно сейчас... только с врачами. У нас все остальные госслужащие по-другому.
Да я, слушайте, я что-то не слышал, чтобы ни одного милиционера или с полицейского судью или чиновника посадили просто за ошибочку на двушечку. А с врачами, пожалуйста.
А врачи регулярно, да?
Да. Так что, увы, и самое печальное, что сейчас, чем дальше, тем меньше врачи идут на какие-то риски. Если можно было бы даже спасти человека, ну там рискнуть спасти человека. У каждого хирурга есть, как говорится, известно, чем лучше хирург, тем больше его кладбище. Это же известная, так сказать, фраза, да? И у каждого знаменитого хирурга было большое свое, ну, образно выражаясь, кладбище. То сейчас хирург говорит, да что я буду делать полостные операции, да, какие-нибудь большие. Да я пойду в поликлинику, он понориться и вырезать, да и все. А вот эти люди реально умирают теперь, потому что люди, хирурги боятся оперировать.
А, кстати, скажут... вот интересная история расстройства сна, наверное, как раз у врачей в ситуации пандемии стресс это тоже огромное количество, там же, наверное, отдельное, и переработок, и там я вот знаю истории систематические про то, что люди на скорой, когда работают, очень мало спят, к примеру. Вот эти вещи как-то, это же, наверное, надо регулировать, то есть очень же важно, чтобы врач был выспавшимся. Это как
здесь с этим что-то делают? Абсолютно точно такая ситуация. У нас в стране ничего с этим не делают. На Западе, я скажу, если вы открыть PubMed, ну, это такая база данных достаточно известная, ну, медицинская, да? Там уже около 500 упоминаний о бессоннице и ковиде. И, кстати, много работ именно по медицинским работникам, особенно первой линии, которая вот на передней, там, красная зона, скажем так, да? Что да, это достоверно и многократно увеличивается частота стрессов, тревог, депрессий, бессонницы, да? И в этом смысле получается, что, увы, врачи подвержены этому в значительно большей степени, чем, может быть, другие популяции людей. Но, слушайте, это нужно сейчас бесконечно об этом говорить, о том, как это все. Но это мы уйдем в дебри нашего здравоохранения. Вспомню, что у нас кучу больниц и поликлиник закрылось, что у нас врачей кучу сократили, да, что у нас врач получает сейчас на уровне там продавца Макдональдса. Ну, как-то так.
Понятно. То есть это вопрос как бы регуляции, это не вопрос именно там, ну, бессонницы,
да,
стресса.
Да,
давайте, увы, напоследок, может быть, ситуация. Какой-то такой, какой-то короткий набор базовых советов про то, что можно делать. Вот мы вроде выяснили, что спорт, желательно во второй половине дня, ограничение объемов кофеина, опять же, снижение кофеина ближе к засыпанию, умеренное питание ближе к сну. Есть ли еще какие-то вещи, которые можно сделать? Вот если нас человек сейчас слушает, может быть, у него не то чтобы проблемы, мы со сном, но ему бы хотелось быть уверенным, что он качественно, полноценно спит и получает от сна все, что вот человеку нужно для счастья.
Окей. Ну, я еще разок, наверное, упомяну свою книжечку «Советы по здоровому сну 2.0 и в ближайшее время 3.0.
Бузунов.ру, туда надо сходить, скачать, прочитать и все.
Да, там как раз все это будет, ну, просто будет некий такой дайджест из этого. Да, абсолютно правильно, физическая нагрузка, ограничение кофеина, антистрессы, всякие дела, режим. Очень важно вот соблюдать режим. У нас в крупных городах 20% людей вообще в сменном графике работают. А еще половина жителей крупных городов живут в так называемом социальном джетлаге. Что такое джетлаг? Это синдром смены часовых поясов, связанный с реактивными перелетами. Ну, то есть мы можем быть сегодня, завтра в Штатах и быстро поменяли часовые пояса. Когда в Штаты прилетаешь, странное ощущение. Весь день хочется спать, а всю ночь хочется кушать и в туалет ходить. Потому что кишечник и почки продолжают работать по московскому времени там. И там, кстати, днем нельзя наедаться, потому что кишечник спит, и можно очень быстро несварение получить. То есть первые несколько дней нужно так очень умеренно питаться днем.
Я там обычно себе, как бы, мне кажется, при перелетах вот мне на восток сложнее лететь, чем на запад. Я обратил внимание, что когда на запад, просто затягиваешь день, главное лечь спать по местному времени правильно, там в 11 вечера по местному времени лечь спать. Очень тяжело дотянуть до этих 11 или 10 вечера, но если дотягиваешь, то нормально. А вот в Новосибирск лететь, вот это для меня самое тяжелое, потому что непонятно, что делать.
А дело в том, что тяжелее раньше лечь и раньше встать. Ну, про перелеты, может быть, не будем. Кстати, в этой книжечке есть прямо советы такие. 30 советов, 10 советов до перелета, 10 советов во время перелета, 10 советов после перелета. Да?
Ну да, важность их сейчас подупала, но может быть...
Ну да, но что касательно... Но усугубилась ситуация как раз с нарушением режима, и в частности на фоне пандемии. Потому что когда человек становится на самоизоляцию садится или просто дистанционно работает, у него нарушается его рутина, рутинный режим. И он начинает больше спать, он начинает досыпать днем, он может поваляться в постели до 12 часов. Ну, возьмем даже вот среднеработающего жителя крупного города. Человек встает, допустим, в 7 утра или даже в 6, чтобы добраться до работы. К вечеру социальная какая-то активность ложится в 12 ночи и, в общем-то, реально не досыпает. Формируется дефицит сна некоторой. Наступает пятница. Ну, пятница погулять, ложится в 3 часа ночи и просыпается прекрасно в 12 часов дня. Хорошо выспавшись? Отоспался хорошо, в субботу опять ложится в 3 часа ночи, опять встает в 12 часов дня, еще лучше выспавшись. Но что произошло? Человек на 6 часов сместил свои часы биологические позже. Это фактически из, даже не из Новосибирска, а почти там из чуть ли не Хабаровска или даже Владивостока прилетел в Москву. А в воскресенье нужно обратно на 6 часов. Раньше лечь и раньше встать. Сначала человек не может заснуть, и прямо такой есть даже диагноз – воскресная бессонница. Потом он не может продрать глаза в понедельник, ну потому что он, естественно, не может раньше опять же встать, потому что полночи мучился и не мог заснуть с воскресенья на понедельник. Но более или менее кое-как подстраивается под режим, но тут наступают следующие выходные. И так 4 раза в месяц фактически перелет Москва-Хабаровск там, или даже там Владивосток. Да? Мы говорили, что нам переходить на зимнее, на летнее время 2 раза в году на час очень вредно. Хотя на самом деле вреда особо никакого нет, я вам скажу. Да? Час адаптация, час в сутки занимает. А тут столько раз вот такие смены часовых поясов. И организм вообще перестает понимать, когда ему бодрствовать, когда ему спать. Да, днем он полубодрствует, ночью он полуспит. И в этой ситуации что желательно, такая очень рекомендация. Вообще в идеале попробуйте вставать в одно и то же время, вне зависимости от рабочих и выходных дней. Вы начнете через 2 недели просыпаться за 5 минут до звонка будильника, хорошо выспавшись. Потому что ваш организм подстроит все ваши циркадные ритмы под этот график. И время отбоя тоже подстроится под ваше время подъема. Или, по крайней мере, время выходные подъема должно составлять не больше, чем 2 часа позже, чем в рабочие дни. Вот к 2 часам разницы еще более или менее человек может садаптироваться.
То есть на выходные можно слетать в Екатеринбург из Москвы, но в Новосибирск.
Да, но не в Новосибирск, да. Вот, собственно говоря, какая рекомендация. Ну и может быть еще одна рекомендация, особенно опять же на фоне пандемии ковида. Я уже не помню, говорил вам или это пациентам сегодня с утра рассказывал, что английский крестьянин в 16 веке узнавал меньше новостной информации за всю свою жизнь, чем изложено в воскресном приложении к журналу «Таймс». Да? Ха-ха-ха.
Прекрасно. А сейчас... Нет, не говорили. Пока нет, не говорили.
А сейчас представьте себе, человек с утра открывает интернет или включает телевизор, и вот тут показывают морг полный трупов. Вот здесь говорят, что экономика разрушится и будет кризис. Вот здесь все обанкротились. Вот там война, вот там революция, вот там самолет упал. Да?
И в общем, человек не читайте перед обедом советских газет. Да. Других же нет, так вот никаких и не читайте.
И получается, что человек живет все время в вот этом токсичном облаке новостей ужасных. А причем еще я даже тоже вот некое время назад консультировал пациента, армянин. Ну и как раз там конфликт был, да, у него бессонница тяжелая. Я говорю, и как вы вот это с новостями? Он говорит, ну, 3 часа смотрю новости оттуда. Я говорю, так.
Какой кошмар.
А ну-ка скажите, вы что, советник Пашиняна, и вы даете ему советы? Он говорит, нет. Вы, говорю, там какую-то гумпомощь туда посылаете? Говорит, нет. Вы какие-то стратегические операции разрабатываете? Он говорит, нет. Говорю, какого, извините, хрена вы смотрите? Вы что, по этому поводу как-то реагируете? Он говорит, нет, просто смотрю. А это, кстати, самая ужасная ситуация. Вот знаете, как крыски-мышки. Крысы и мыши не болеют простудными заболеваниями. Они очень хороший иммунитет у них. Но достаточно на 3 дня рядом с клеткой кошки, посадить клетку с мышкой, через 3 дня эта мышка начинает болеть всем подряд. Вот что
просто
такое.
Стресс. Уровень стресса такой, с которым ничего не сделать нельзя, не убежать,
да,
ничего, да?
Да, а там после адреналинового стресса начинается кортизоловый стресс, начинается такой специфический стрессовый метаболизм, ну, в общем, все плохо становится. И человек просто вгоняет себя в этот информационный стресс, и это постоянно вот эта ситуация. Естественно, человек все время в стрессе и просто банально не может заснуть. Максимум 15 минут новостей с утра, все. Не надо дальше никаких новостей смотреть.
А зачем? Зачем вообще новости с утра? Ну, в смысле, зачем?
Ну, может быть, просто узнать, не знаю, может, там уже на улицу выходить нельзя, да? Или, не знаю, там, президента у нас переизбрали.
МЧС смс-ку пришлет.
Ну, наверное, да.
Если на улицу выходить.
Ну, тоже, между прочим. То есть, на самом деле, незачем, но... Особенность вообще новостных каналов, ведь новости не показывают, вот здесь у нас цветочки растут хорошо, вот здесь у нас чиновники классно работают, вот здесь пенсионеры много денег получают, а вот здесь дети выступают. Да? Потому что на фоне таких новостей мозг успокоится и заснет. Да? Вы же не будете вообще их смотреть. А стрессовые
то есть
новости...
на ночь хорошо смотреть романтические комедии.
Да, да. Не знаю, какие-нибудь
вместо,
там...
Вместо вечерних новостей смотреть романтические...
Вечером вообще никаких новостей смотреть нельзя. Максимум с утра. То есть вообще...
А еще, кстати, история про экраны. Вот эта история про свет и выработку... Как это? Мелатонина, да?
Мелатонина.
Мелатонина.
Здесь ситуация такая. Да, действительно, голубой спектр. Он воспринимается мозгом как дневной свет. И экраны дают именно такое голубое свечение. И подавляется продукция мелатонина. И человек хуже засыпает. Хотя до сих пор спорят, вот что серьезнее влияет. То ли само это подавление мелатонина, то ли то, что человек активно общается с гаджетом. Потому что все-таки вот телевизор мы же смотрим, ну, просто пассивно смотрим. А когда у нас соцсети, компьютеры и так далее, то у нас непрерывный процесс общения, действий каких-то, мышления, передачи информации. А это активизирует нервную систему, и мозг понимает, что не надо спать. А мозгу от активного бодрствования к пассивному бодрствованию, к засыпанию нужно 2 часа, ну минимум час. И невозможно без 5-12 активно чатиться, а в 5 минут первого заснуть, если нет уж совсем чрезвычайной сонливости. Ну или уже, знаете, там к 3 часам ночи, когда там рука бойца колоть, там тыкать этот смартфон устал, она, смартфон выпадает, и человек засыпает, да? Вот, ну, тогда, наверное, ну, если к 3 часам заснул, проснуться не может. Помните, я говорил, что сон наступает когда? Когда сонливость пересилит возбуждение мозга. Если мы просто понизим возбуждение мозга за пару часов до сна, то и не такая уж выраженная сонливость нужна, чтобы заснуть. А если мы будем поддерживать эту возбудимость мозга, так то только человек к утру заснет, но совсем уже устал. Но тогда проснуться не сможет.
То есть вообще, на самом деле, одним из важных, вот очень красной нитью через весь разговор вы постоянно отсылаетесь к идее стресса. К тому, что вот уровень стресса надо как-то контролировать. Это какая-то такая ментальная гигиена, да? Вот.
Да.
Сколько... Причем важный момент, что получается совсем без стресса тоже ничего не получится. Потому что то же самое заставить себя спортом позаниматься для кого-то это стресс. Или там бежишь ты, если вы говорите, надо интенсивно бежать полчаса, то, наверное, последние 10 минут, это когда ты бежишь на пульсе 150, это тоже может быть стрессом. То есть, получается, речь идет о каком-то контролируемом коридоре стресса, из которого не надо выпадать, да? И это достигается только тем, что к себе прислушиваться более.
Ну, мы все-таки говорим, что есть у нас психический стресс и физический стресс. Вот физический стресс в этом смысле хорош, потому что он переваривает выделившиеся стрессовые гормоны. Физический стресс хорош.
А нет, я имею в виду, физический стресс переваривает психический.
Да, да, да. А вот чисто психический стресс, другое дело, что да, он универсален, и хорошие эмоции тоже вызывают стресс. Знаете, у нас сколько случаев описано, что человек там выиграл какой-нибудь там миллион долларов в лотерею.
И не может заснуть, да, да, да.
Да, что там заснуть? Просто взял, обрадовался и умер тут же.
Серьезно?
От хорошей новости, да. Это тоже известные ситуации, которые описаны.
А, или потому там... что тоже адреналин впрыскивается просто так, по другому
конечно.
Поводу.
Конечно, или во время секса бурного какой-нибудь там старичок с девушками соответствующего поведения, да, снял и тут же помер прямо в процессе,
как
да?
Это? Я хочу умереть веселым, пьяным во сне, как мой отец, а не как пассажиры его автобуса.
Ну, да-да-да. Ну, в общем, здесь я бы так сказал, что просто мы начинали с курицы и яйца, да, что нужно, полноценно проживать день, да, испытывать эмоции, да, эти эмоции хотелось бы, чтобы было больше положительных, чем отрицательных, но эти эмоции должны перевариться с неким уровнем физической нагрузки, да, здоровое питание, ограничение кофеина, соблюдение режима, такая ментальная гигиена, да, информационный детокс. И тогда Хорошо проспите ночь, а хорошо проспите ночь, да, с утра встанете бодрым, отдохнувшим, выспавшимся и опять же нормально проведете день.
Мне кажется, на этой оптимистической ноте надо заканчивать. Спасибо огромное, да. Я очень много вашего времени съел, но я очень благодарен, мне кажется, очень интересно.